Шалом, אנחנו קוראים...
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», 662 страница, 240 статья «Требую ищущих тебя, требующих раскрытия лика твоего». Смотреть трансляцию и задавать вопросы можно на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Труды Бааля Сулама, 662 страница, 240 статья Шамати. «Требуй ищущих тебя, требующих раскрытия лика твоего». «Призови ищущих тебя, требующих раскрытия твоего лика. Ответь им со своих выси и не скрой ухо свое от их жалостных воплей». Целью творения было наслаждение сотворенных. Однако для того, чтобы исправление было абсолютным и полным, необходимо подсластить меры суда милосердием. Ведь суд относится к состоянию гадлут, большому. Но чтобы не пришел человек таким путем, противоположным по свойствам Творцу, необходим некий компромисс. Согласно Дин суду, он получил бы больше, однако встал бы на опасный путь и мог бы прийти к свойствам, противоположным духовному. Если же примешивается к нему мера милосердия, то он не принимает свет большого состояния и тогда может достичь подобия свойств. А исправление состоит в том, что получающая кли обращается в кли получения ради отдачи. Поэтому, когда человек начинает требовать раскрытия Творца, он пока все еще думает о получении, а стремящиеся к получению ощущают невосполненность, и поэтому называются проклятым. Как известно, не может проклятый прилепиться к благословенному. Но тот, кто получает ради отдачи, называется благословенным, поскольку не испытывает недостатка ни в чем, ведь не нуждается ни в каком получении ради себя. Выходит, что вся проблема в том, чтобы стать благословенным. И только с помощью Торы и заповедей возможно обратить кли получения в кли отдачи. И об этом мы и молимся: «Призови ищущих тебя». И есть два вида ищущих Творца. Одни ищут Творца только ради раскрытия лика Его и желают лишь отдачи. Поэтому, если они просят Творца о спасении, то только ради Него самого. И об этом сказано: требующих раскрытия лика Твоего. Ведь уже не нанесут они вреда наверху, потому что очистились от получения, а жалостные вопли издают те, чьи молитвы и просьбы еще ради собственной просьбы. И именно для этого они хотят приблизиться к Творцу, то есть они все еще не очистились от свойства получения. И поэтому есть два вида работы Творца. Есть человек, который хочет раскрытия Творца в мире, чтобы все узнали, что в мире есть высшая сила. И тогда внутри этой работы нет его собственного интереса, а есть только его простое, бескорыстное желание. В таком случае нельзя сказать, что он что-то получает, ведь он не просит приблизиться к Творцу, а хочет, чтобы раскрылась его слава в мире. А есть человек, который молится, чтобы самому приблизиться к Творцу, и тогда уже появляется в центре его собственный интерес, потому что он желает получить свет, чтобы приблизиться к Творцу. И это называется жалостью, также называется воплями. И тот, кто все еще не обладает милостью, жалостью, чтобы самим приблизиться, они и обладают свойством вопли, и, как сказано, не сокрой ухо свое, ведь кричит лишь тот, кто ощущает недостаток. Но потом не будет воплей, а будет только требование, как передача приветствия. И потому при раскрытии Творца может быть только требование. «Со своих небесных высей» означает «глаза» или «свет хохма», и тогда наполнятся они светом изобилия, так как их килим уже исправлены на получение ради отдачи. Однако для тех, кто просит жалости, сказано «не скрой ухо свое». Ухо — это озен, бина. И они должны притянуть силу, которая даст им свойство отдачи на основе света Хасадим. Еще раз 240-я статья Шамати. «Требуй ищущих тебя, требующих раскрытия твоего, твоего лика. Ответим со своих небесных высей, не сокрой ухо свое от их жалостных воплей. Целью творения было насладить сотворенных. Однако для того, чтобы исправление было полным, необходимо подсластить меру суда милосердием, ведь суд относится к гадлуту. Но чтобы человек не пришел таким образом к свойству обратному Творцу, необходимо некий компромисс. Согласно суду, он сейчас получил бы больше, однако встал бы на опасный путь и мог бы прийти к свойствам противным духовному. Если же примешивается к нему мера милосердия, то он не принимает свет большего состояния и тогда может достичь подобия духовному. А исправление?
Вчера я был в ресторане. Получил то, что заказал. И на самом деле то, что заказал, я получил и заплатил. Ресторан был особенным. Каждый раз, когда ты заказываешь, ты платишь. Даже не в конце трапезы. Ну, ты заказал виски, пожалуйста, плати. Сок, пожалуйста, плати. Стек, плати. За все платишь. Нет у меня никакой проблемы, за все заплатил. Это утром, скажем. Вечером я пошел в другой ресторан. Тоже. Дают меню очень хорошее там. Но нужно платить отношением к хозяину. В чем разница? Когда я плачу деньгами, или же я плачу отношением к хозяину? Ну? Или же, скажем, два стола. На одном столе сидят те, кто платит деньгами, потому что они заработают, зарабатывают усилиями, и они заказывают еду и платят, скажем, недельные зарплаты за одну трапезу. А второй стол... Говорят, ты ешь только при условии, когда ты это делаешь ради хозяина. Хозяин, он сделал это для тебя, ты должен и есть это при условии, что ты это делаешь ради него. Настолько просто. Легко. В чем проблема? Прошу.
По
отношению к хозяину ты не можешь управлять, или оно есть, или его нет.
И есть отношение к хозяину, и естественно, что нет отношения к хозяину, а есть отношение к желанию получать естественным образом. И в таком виде нет вкуса в пище напрямую, когда платят отношением к хозяину.
В первом ресторане еда — это окончательная цель, а во втором случае еда — это средство для того, чтобы достичь отношения к хозяину.
Да, хозяин скрыт. А меню с ценами более раскрыто, и я, по крайней мере, знаю, сколько платить.
За вторым столом, где нужно выразить отношение, нужно отменить себя. Ты должен решить, кто он, что он, каково его величие, вообще почему надо есть именно таким образом и при таких условиях, и это уже проблема.
Да, есть также понятие стыда, где ты не сможешь есть без того, что платишь, если тебе заранее известно, что ты не способен заплатить, жаль просто идти в такой ресторан.
Когда платит деньги, то, по сути, я являюсь хозяином. Когда нужно дать отношение к хозяину, то нужно прилагать очень большие усилия, чтобы понять, кто он, что он хочет. Нужно проникнуть вглубь.
Да, нужно принизить себя, склонить себя. Или же, когда у меня есть деньги в кармане, я оплачиваю то, что я заработал, все мое. Но здесь я должен ставить себя все время ниже и просить.
Кажется, что в построении отношения к хозяину открывается целая история, глубокая по отношению к обычной простой истории, когда появляются очень большие процессы выяснения и изменения этих обедающих.
В первой трапезе он отменяет стыд тем, что платит, а во второй трапезе он отменяет стыд тем, что изменяет отношение к хозяину.
Вопрос, каким образом относиться к хозяину, если я с ним не знаком. Так вот для этого постепенно мы начинаем пробовать и думать из-за того, что есть возможность попробовать, почему он дал нам эти вкусы, поэтому мы сидим за столом.
Насколько мне дороже платить изменением отношения к хозяину по сравнению с тем, чтобы платить деньгами? Я должен знать хозяина, знать мое отношение к нему, что может быть между нами. Да, когда я это делаю для того, чтобы насладить его. Я должен думать, как я наслаждаюсь этого трапезы, в особенности, что это трапеза, которая приходит без оплаты обычной. Но чем я плачу? Как мы можем назвать эту монету, когда я плачу отношением к нему? Какой это вид монет? Когда я плачу своим отношением? Одна монета, другая, третья, да? Что это за монеты, которые я выкладываю на стол, определяя свое отношение к нему, и вижу, что достаточно заплатил за трапезу. Скажем, 3 монеты — суп, 5 монет — мясо, десерт, еще 1-2 монеты. Что это за монеты?
Mm-hmm.
Но монеты, насколько я могу найти во всем вкус, в каждом блюде, и насладиться до бесконечности. Но это монеты.
Что я ощущаю в каждой тарелке? Что я ощущаю в каждой тарелке? Сколько стоит это угощение от хозяина, при условии, что я должен платить своим отношениям? Ничего от меня не требует, только отношения. Так можешь относиться и бери все.
Но насколько мне удалось отказаться от наслаждения ради себя и от того, насколько чисто там намерение в каждом кусочке, который я беру.
Я плачу эгоизмом, отказом. Я каждый раз должен подняться над собственным желанием получать.
Плачу сокращением. Я пришел для того, чтобы поесть, насладиться едой. А сейчас ты как бы должен от всего отказаться. Или, может, да, чувствуется наслаждение, но оно только после.
Мне кажется, как раз, что в этой методике необходимо раскрыть отношение Творца ко мне. Мы можем представить себе, что я чувствую в тарелке по сравнению с тарелкой, за которую я плачу деньгами. А здесь я плачу отношениями. Сколько весит сама тарелка? Как она ценится? Пожалуйста.
И еда, которую приготовил хозяин, выражает его любовь ко мне.
Да, в отношении хозяина есть вес неограниченный, но сколько я чувствую это, насколько я ценю его.
Вначале ничего не ценится, как трава, а потом человек начинает находить наслаждение, чтобы хозяин насладился его отношением.
Да, возможность вернуть, по сути дела, заплатить каждый укус — это возможность заплатить.
Становится тяжелее платить за, как бы, деньгами, которые я заработал, они мои. Я сам принимаю решение, сколько я должен выложить. Или я должен найти еще один фактор. Намного тяжелее становится.
Может быть, я чувствую, как в рассказе о голом короле, что мне приносят пустые тарелки, и тогда я раскрываю в них наполнение или отношение в соответствии с величием хозяина. Можно это представить себе так. Здесь понятие скрытия, и это раскрывается в соответствии с величием хозяина. Прошу.
Пустая тарелка — это когда человек восполняет верой выше знания, выстраивая величие хозяина, будто бы находится что-то на тарелке. То есть в соответствии с таким отношением он может измерить, как он относится к хозяину.
Мое наслаждение — это не от наполнения, получаемого хозяином, а насколько я ценю его как великого.
Он хочет помочь нам, чтобы у нас появилось к нему отношение, и поэтому все время опустошает тарелки, чтобы у нас был кли, чтобы был хисарон к нему.
Если по тарелке пустые, почему это называется рестораном? Это не ресторан, зачем мне туда входить?
Ну, вначале, по-видимому, хочет избавиться от стыда, и поэтому ищет, каким образом может отплатить, а потом через вкусы, по-видимому, понимает отношение хозяина к нему, и уже, может быть, хочет стать как он.
Ситуация существует, есть ресторан и тарелки без еды, и нас втолкнули внутрь. Но нужно выстроить иное пространство реальности, когда именно над пустой тарелкой выстраивать отношения, тогда появляются новые вкусы.
Когда тарелка — это только средство быть на связи с хозяином.
На самом деле в этом мире так и есть. Пустая тарелка, и кроме малой искры нет ничего. Так все построение — это связь, которую человек хочет установить к хозяину, его отношение, его связь.
Ну, по сути, это переход от знания к высшему знанию. Какая разница, что я чувствую в получающих килим? Главное, чтобы было правильное отношение к хозяину.
Хорошо, по крайней мере, он дал нам тарелку, этот хозяин, это уже что-то. И, по всей видимости, это уже приглашение, в зависимости от того, насколько он велик в наших глазах.
Если пусто, на чем можно строить намерение? Должно быть или вкусно, или противно, но что-то должно быть восприниматься. Если есть цель и изначальная связь с хозяином, его же ты ищешь, а не еду.
Если я заплатил моим отношением к хозяину, так что происходит с тарелкой? Тарелка, по сути дела, сразу же наполняется в той мере, в какой я раскрыл свое отношение к хозяину, да? Она наполняется отношением хозяина ко мне в той мере, в какой я раскрыл свое отношение к хозяину. Да? Да. Какой вкус я раскрываю? Как это называется? С моей стороны это свет хасадин, а со стороны хозяина это свет хохмы. Да, так свет хохмы раскрывается в свете хасадин. То есть раскрывается слияние между нами во взаимной отдаче. Только отдача с моей стороны это хасадин, кли, со стороны его отдача это хохма, наполнение. Какова трудность такой форме оплаты? Если бы это было так в любом месте в нашем мире, не было бы это просто? С каждым человеком, с органами, властями, в любом отношении между человеком, скажем, с другими людьми.
Пожалуйста.
Прошу. И если бы таким образом связывались друг с другом, как один дающий, а другой получающий, когда любое получение должно быть в той же отдаче дающему, как дающий получающему, да? Когда все находятся в равенстве. Когда то, что передают друг другу, суп, стек, мороженое, еду, питание, вообще одежду, неважно что, это отношения. когда все находятся в связях между собой только в отношении. Так это не предметы передаются и не монеты, а только отношения. Давайте представим себе сеть связи между всеми людьми, когда только в отношениях, вот так они находятся. Когда может быть связь, коммуникация, если есть от каждого по отношению к другому та же взаимная реакция, и только согласно совпадению между ними, насколько один готов получить от другого, чтобы дать ему в ответ тоже отношение, только в этой мере есть связь между ними. Да? Давайте себе так представим состояние, и тогда что происходит, то, что касается нас здесь, что представляется нашим глазам здесь, в нашем состоянии в этом мире. Прошу.
По-видимому, и сейчас это так, просто нам не раскрыто. Но желание получать то, что скрывает.
Я в сомнениях между двумя картинами. С одной стороны, все вроде бы идет обычным порядком, и все хорошо, а с другой стороны, мы все как роботы, работаем согласно всему отмеренному и известному заранее.
Мне не удалось разобраться в вопросе.
Вопрос был, если мы перестаем платить деньгами и отношениям, как будет выглядеть реальность? Мне кажется, если мы отменяем это без исправления человека, то мир просто будет ужасен, потому что отношения друг к другу сегодня, деньги покрывают, что то, что у меня есть плохое отношение к другим. Я как бы плачу деньгами, и могу продолжать относиться к ближнему в нехорошо, в неправильном виде. И мне кажется, что Рав говорит об отношении, он говорит о хорошем отношении, отношении любви. О таких отношениях говорится.
Смотря какая окончательная цель. Если мы хотим лишь наполнять себя, долго не продержится. Но если окончательная цель — насладить Творца, тогда Творец сам гарант того, чтобы это удержалось.
Творец, да, по сути дела, это свойство отношения, и мы должны получить его помощь, а иначе я отношусь, соответственно, тому, что я знаю, недостает здесь продвижения более возвышенного отношения.
Ну, с первого взгляда это одно и то же. Платить так или платить по-другому? Вопрос, меняется ли намерение? Если нет, Творец все равно сделает что-то и подведет нас.
Ничего бы не поменялось, и сейчас все это выражение отношений, все эти предметы, только если бы это раскрылось человека, что так он относится, по сути дела, внешне ничего бы не изменилось.
Да, только недостает в этой картине немножко Творца. Сегодня мы платим друг другу деньгами, а там будем оплачивать отношениями. То есть вместо того, чтобы получать друг от друга, мы будем отдавать друг другу. Но для чего?
Ну, Творец, мы дошли до Творца. Если мы смотрим на наше состояние, должно быть скрытие. Невозможно, чтобы не было скрытия. Мы должны работать против скрытия, и мы все время добавляем.
Цель в конечном итоге — достичь слияния с Творцом. И путь будет... Ну, что надо, то надо будет сделать. Если в конечном итоге цель не стоит перед созданиями, тогда не имеет значения, как платить.
И если человек поменяет свое отношение к ближнему, как будто перед ним находится Творец, как говорят, что за каждым товарищем стоит Творец, тогда все его критерии отношения станут, превратят в состояние, перед которыми он находится, как работа, которую он должен совершить по отношению к ближнему, как будто находится перед Творцом. И тогда вся работа в отношении друг к другу будет раскрываться заново, все время нужно ходить в измерении. И если бы мы очистили наш мир от всякого расчета о почести, особого отношения друг к другу, но только согласно оплате, да? Кто сильнее, или по силе, или по деньгам, как бы выглядел этот мир? Без всякого вмешательства системы взаимоотношений более высокой. Что бы было тогда? Как бы мы назвали такой режим, такое общество?
Каждый старался бы получать как можно больше, насколько он может, да, за счет других.
Это напоминает стаю зверей. Не слышно.
Но власть истинная, природа, просто совершенная, все понятно, без всяких сомнений, совершенство.
Да, как будто сильный выживает. Но что заставит сильного быть сильным? То есть почему у него есть дополнительное желание получать по сравнению с другими?
Ну, не знаю, действительно, выживает сильнейший. И поглощает более слабого. Завоевывает. Ну, я не знаю.
Не знаю. Мне кажется, что все понятно. Как в природе?
Ну, по вопросу, казалось бы, что убирается все, что касается знаний, почести, измеряется тем, чем отличается человек от животного. И остается, ну, простая животная природа.
Прежде вопрос был об отношении, а здесь вдруг обратное. И я не знаю, что поддерживает состояние думать об отношении к другим в этом состоянии, что это дает тебе.
Ну, можно сказать, режим в нашем мире, как нацистский, допустим, ну, более-менее похоже.
Отношение на самом деле определяет все.
Жили бы на уровне животным. Как животные. Мы продолжаем на 663 странице. 241 статья, следующая. В Шамате зови ближнего, зови вблизи его. Призывайте его, пока он близко. 241 статья. Призывайте его, пока он близко. Необходимо понять, что означает «пока он близко». Ведь сказано, что вся земля полна славы его. Получается, что он всегда рядом. Раз так, что же означает «в то время, пока будто бы бывает время, когда он не близок. Дело в том, что любые состояния всегда оцениваются относительно человека, постигающего и чувствующего. Если человек не чувствует, что Творец близок ему, то тогда не получается между ними никакой близости. Ведь все определяется ощущением человека. И может быть так, что один человек ощущает мир полным добра, а другой не чувствует, что этот мир добрый. И тогда он не может сказать, что существует добрый мир, а судит согласно своему ощущению. То есть он видит мир полный страданий. А об этом и говорили пророки, говоря: «Призывайте его, пока он близко». Когда он приходит и говорит: «Знайте, что если Творец зовет вас, значит, он близко». То есть сейчас вам дана возможность. Если обратите внимание и будете чутки сердцем, то почувствуете, что Творец близок к вам, и это знак приближения Творца. И свидетельство этому следующее. Известно, что согласно своей природе человек не способен на слияние с Творцом, поскольку это против его природы, так как человек сотворен с одним единственным желанием — получить наслаждение. А слияние — это чистая отдача. Но благодаря тому, что Творец зовет человека, зарождается в нем другая природа, и он желает аннулировать свою прежнюю природу и слиться с Творцом. А потому человеку следует знать, что если он произносит слова Торы и молитвы, то только благодаря Творцу. И пусть не придет ему в голову сказать, что помогает ему собственная сила и крепость его руки, поскольку это поистине против его сил. И это похоже на человека, который заблудился в глухом лесу и не видит никакого способа выйти оттуда и дойти до человеческого жилья. И тогда он теряет всякую надежду и никогда больше не вспоминает о возвращении домой. А в тот час, когда видит вдали какого-то человека или слышит человеческий голос, тут же пробуждается в нем страстное желание вернуться в родные места, и он начинает кричать и просить, чтобы кто-нибудь пришел и спас его. Точно так же, если кто-то сбивается с доброго пути и попадает в нехорошее место и уже приучил себя жить среди диких и хищных зверей, то в силу своего желания получать никогда не задумается, что ему нужно вернуться туда, где находится разум и духовное. Но когда он слышит зовущий его голос, то пробуждается в нем раскаяние. И это называется «зовет его голос Творца», а не его собственный голос. Однако, если он все еще не закончил свою работу на пути исправления, то он не способен почувствовать и поверить в то, что это голос Творца, а думает, что всем обязан лишь своей собственной силе и крепости своей руки. И поэтому и предостерегает пророк, что должен человек преодолеть собственное мнение и мысли и верить в полной вере, что все это голос Творца. И поэтому, если хочет Творец вывести человека из дремучего леса, то показывает ему какой-то свет вдали. И человек собирает остатки всех своих сил и бросается туда, куда указывает ему свет, чтобы достичь его. Но если он не связывает этот свет с Творцом, и не говорит, что это Творец его зовет, тогда для него этот свет пропадает, и он вновь остается стоять внутри леса. Выходит, что тогда, когда мог он раскрыть сейчас все свое сердце Творцу, чтобы тот принес и спас его из гиблого места, то есть из его желания получать, и вывел его в место обитания разума, которое предназначено для нахождения людей, от слова «Адам», что означает «подобным высшему», то есть обладающим желанием отдавать и быть слитым с Творцом, значит, он не использует свой шанс и остается прежде, как и был.
Сижу я в ресторане. Да. Так, голоден. Меня даже не спрашивают, что принести. В точности знать, что я хочу. Я нюхаю. Да, это хотел. Я раскрываю, что это раскрыл, когда именно приносит мне какую-то тарелку, да? Доктор, что бы ты заказал? А? Чай.
Стейк.
А, это уже лучше. Хорошо. Словом, каждый согласно своим вкусам. Гершин заказал бы какую-нибудь морковку. Это ясно. Каждый так вот. Теперь я, когда чувствую перед собой наполнение, желание к наполнению пробуждается. Аппетит приходит во время еды, то, что говорится. И теперь я чувствую голод по отношению к тому, что стоит передо мной. Мне говорят, у нас принято платить заранее. Нам знакома природа наших клиентов, те, кто приходят, прежде всего пусть заплатят. Сколько, что? Отношением к хозяину. То есть то отношение, которое он подготовил тебе, когда ты сидел несколько минут, он видел тебя, почувствовал тебя, воспламенился любовью к тебе и подготовил это. Ты должен заплатить любовью к нему, да? Когда я сейчас думаю, как я заплачу хозяину любовью к нему? Каково мое отношение к пище? Она теряет вкус в моих глазах или нет? Ценность. А? Что вы думаете? Ты не поднял руки, я тебе не дал права спрашивать. Тот, кто думает о хозяине, он думает о хозяине, а не о тарелке, да? То есть постепенно тарелка теряет свою ценность, это наполнение. У него начинается, он начинает распознавать все больше отношения хозяина к нему. Он должен увеличить свое отношение к хозяину настолько, чтобы это было важно ему, а не наполнение в тарелке. Да? Но если он так почувствует хозяина, как он будет относиться к наполнению? Так какое отношение есть у меня и к хозяину, и к наполнению? Вопрос понятен? Как вы думаете, это происходит? Скажем, я раскрываю в своем воображении, в своем расчете, что хозяин в любви ко мне, где я взвешиваю его отношение ко мне по сравнению с отношением наполнения в тарелке к моему желанию получать. Как я могу сравнить мое кли, где я чувствую отношение от него, это кли на человеческом, скажем, уровне, и с отношением между куском мяса, который на тарелке, к моему желудку, к моему голоду. Как сравнить это? А?
Выкаша.
Прошу.
Постарайтесь решить проблему. Каким образом мы устремляемся к духовному решению.
На самом деле, кажется, что нет никакой связи между двумя видами келим. Мы смотрим, например, какого-то материального желания, которое я хочу наполнить, а с другой стороны, какая-то связь с хозяином. Это совершенно иное желание в другом месте. Связь у нас с помощью сокращения, но в любом случае кажется, что келим нет никакой связи между ними.
Все равно нужно сказать, что есть важность по отношению к наполнению, к тому, что находится в тарелке. Есть важность. Я хочу выстроить важность отношения к хозяину в соответствии с величием и важностью отношения, которое хочу к нему построить. Наполнение, находящееся в тарелке, вначале теряет вкус и смысл. Мне важнее с ним оставаться на связи, чем само угощение. Но потом, если я могу устоять, тогда я могу и уже насладиться и от еды. Это еще больше его насладит, и мы будем в еще большей связи.
Вначале я вижу еду, которую получаю, это отношение Творца ко мне. Я вижу, насколько Он меня любит, насколько Он приготовил мне то, что я на самом деле люблю больше всего. И с этой стороны есть отношение мое к Творцу, и тогда уже второй этап я должен есть с большим наслаждением, чтобы доставить ему удовольствие.
Да, главное, чтобы не утеряли отношение к хозяину. Когда любой взгляд на наполнение будет в его направлении, показывает, насколько он далек от нас и пробуждает к нему потребность хисарон. Когда я думаю о важности хозяина, важность хозяина скрывает ли от меня сама эта важность, величие? Скрывает ли вкус к стейку? Я его уже не чувствую. Просто, не знаю, он становится как подошва. Или я все-таки чувствую вкус стейка и даже больше, чем прежде, когда величие хозяина просто раздувает и делает из него нечто особое. Становится переполнен вкусами в соответствии с важностью хозяина. Как важность хозяина проникает в стейк? Или наоборот? Когда я думаю о нем, замечательный стейк превращается в подошву.
Да, величие хозяина разлагает стек на молекулы, и каждую молекулу я должен знать и различать отношения хозяина и наслаждаться каждой клеточкой стека.
Если это исходит от него, он большой, приготовил это для меня, тогда по мере того, что я ценю его, и чем больше я понимаю, что он для меня сделал, то и вкус становится более богатым.
Мне кажется, что стейк теряет свой вкус и начинает создаваться новые вкусы над стейком.
Он хотел меня этим насладить. Кажется, должен быть в этом вкус, но если нет намерения получить от него что-то, он действительно, этот стейк превращается в подошву.
Может быть, что увеличится вкус или сам стек, но творение или человек, важно ему отношение к Творцу. И вопрос здесь, на какой мере наслаждение или вкус он не теряет связь с Творцом и отношение его к нему.
Если мое отношение к Творцу выражается меры моего наслаждения этого стейка, то я ценю каждый кусочек.
Мне кажется, что это цепочка состояний, которую мы проходим. Вначале, когда мы должны относиться к хозяину, теряется вкус стейка, но в конечном счете мы должны понять, ради чего он дал нам это.
Хозяин вынуждает человека сделать сокращение, вначале отказаться от наслаждения едой, а затем развивается и в соответствии с подобием, по свойствам. До сих пор мы говорили о том, что происходит в нашем мире. Когда мы хотим, чтобы так это и было. Как правило, жена говорит мужу: «Я хочу, чтобы ты меня любил, как я есть». Ну, в принципе, у всех одно и то же. Мы хотим, чтобы любили нас, а вот так вот просто, только потому что это я. Не потому что я хороший, а в любом случае. То есть, все, что мы говорили до сих пор, это все было в плоскости этого мира. Когда, если я предпочту величие хозяина стейку, то это называется преданностью, преданностью животного, подобно собаке, которая не ест с чужих рук, а только с хозяйских. Как нам, как мы можем себе представить наше отношение между нами и Творцом?
Вакаша.
Хорошо.
На блестек.
Что без стека? Должно быть какое-то средство. Какая связь на самом деле есть у нас с ним? Кроме как того, что мы чувствуем желание получать. Не знаю.
Ну, нет отношения к Творцу, его не существует. Мы строим такую реальность между нами, когда все уже совершенно, и все включено в себя все. Исходя из отношений между нами, мы начинаем видеть, что на самом деле он стоит за всем.
Расчет должен быть всегда по отношению к доставлению наслаждения Творцу и слиянию с Ним. И желание получать должно быть там. Если это вне картины, вне игры, то невозможно выстроить такого отношения.
Отношение творения, желание получать его естественная форма. Как получить больше наслаждений? Если есть хозяин, значит больше наслаждений, еще лучше. Как выразить новые отношения? Только с помощью того, что если есть окружение, которое даст желание получать новую ценность, то, чего нет естественным образом. Давайте почитаем на статью на 669 странице Куф Айн Далет.
639 страница Куф Айн Далет Шамати, 174 статья Шамати, понятие скрытие. Вскрытие, что является исправлением, потому что без этого человек не мог бы достичь никакого совершенства, потому что он недостоин достичь важности, заключенной в этом, тогда как если есть скрытие, тогда это становится для него важным, хотя с собственной стороны человек не способен оценить важность, какова она есть на самом деле. Но скрытие дает ему возможность оценить важность, когда, согласно его ощущению скрытия, тогда возникает у него основа важности. Это как этапы, когда он поднимается каждый раз, этап за этапом, пока не достигает места, предназначенного ему. То есть, когда он достиг какой-то меры важности, в любом случае, чтобы мог удерживаться в этом состоянии. Хотя и истинность важности невозможно оценить возвышенность Творца. Только в любом случае та мера, которая достаточна для его существования. Однако просто скрытие не называется скрытием, когда скрытие измеряется потребностью. Когда потребность в какой-то вещи с большей силой, тогда скрытие познается в большей мере отдаления. И это то, что называется «полна вся земля, слава Его». Хотя мы и верим в это, в любом случае скрытие тоже наполняет всю землю. А в будущем сказано: «Я буду тебе стеной огня вокруг и величие внутри». Когда понятие «огонь» — это скрытие, но в любом случае величие внутри него, то есть раскрытие, раскроется тогда величие. И это когда будет тогда требование настолько сильным, несмотря на то, что и тогда есть состояние скрытия, но разница — это в то время, когда есть скрытие, но нет потребности. И это называется состоянием изгнания. Тогда хотя и будет скрытие, но и потребность тоже будет. И это главное, только потребность.
Это и есть наша кли. Потребность, запрос. Это и есть наша кли. Ну, почитай еще раз.
Еще раз. 174. Понятие скрытия. Скрытие, которое является исправлением, без чего человек не мог бы достичь никакого совершенства, ведь иначе он не способен постичь важность имеющегося в этом. Тогда как если есть скрытие, это становится для него важным. Хотя сам он не способен оценить истинного значения этой вещи, но скрытие возвышает важность в его глазах, и в мере ощущения им скрытия появляется у него основа считать это важным. Это подобно этапам, когда он идет этап за этапом, пока не приходит в место, которое предназначено для него, то есть достигает места важности в любом случае, чтобы мог удерживаться в состоянии, несмотря на то, что истинной важности и высоты невозможно оценить величие Творца, но в любом случае меру, необходимую ему, чтобы продолжать свое существование. Однако само по себе скрытие еще не называется скрытием, а скрытие измеряется только в мере его требования. Ведь чем сильнее стремление к какой-то вещи, тем дальше распространяется и сильнее ощущается скрытие. И это смысл сказанного: «Полна вся земля, слава Его». И хотя мы верим в это, но все же и скрытие тоже наполняет всю землю. А о будущем сказано: «И встану я вокруг нее огненной стеной, и слава внутри нее». И огонь означает скрытие, но, тем не менее, прославлюсь внутри нее, то есть раскроется слава Творца. И это потому, что тогда требование раскрытия будет настолько большим, что хотя и будет скрытие, но отличается от того времени, когда существует скрытие, однако нет требования раскрыть его, и поэтому называется изгнанием. Тогда как в будущем, несмотря на то, что будет скрытие, но будет также и требование раскрыть его. И в это главное, лишь в желании раскрытия.
Шилот. Вопросы? Не об этом, вообще, о всем, о чем мы говорили.
Я чувствую, как тот, кто хочет сказать, что король голый. Правильно ли сказать, что нет раскрытия?
Я не очень понял. Человек чувствует, что значит король голый?
Это значит, что все мы все время находимся в стремлении раскрыть его.
Почему?
Раскрыть его.
Что значит раскрыть его?
Раскрыть Творца.
Но что это?
Это новое духовное ощущение между нами. Но практически в действии мы никогда этого не раскроем. Само стремление раскрыть это работа, это вознаграждение.
Мы можем раскрыть свойства отдачи, свойства Творца, частями, мерами, постепенно, шаг за шагом. Почему нет? Мера отдачи.
Да, но всегда будет скрытие.
Кто он?
Это что ощущение, он? Свойства Творца.
Если ты раскрываешь свойства дачи с твоей стороны, и ты чувствуешь, что этим ты уподобляешься Творцу, то значит, ты его раскрываешь.
Со своей стороны, именно так, то, что мы решаем...
Это называется раскрытие. Когда я раскрываю что-то, измеряю что-то, есть передо мной, ну, не знаю, что-то, что может измерить. Ну, прибор измерительный. Что-то может, что может измерить напряжение, ток, амперметр, вольтметр. Так я измеряю. Есть измерение, мера.
Ну,
то есть прибор измеряет некое явление и показывает мне, так и я. Измеряю какое-то явление, которое называю Творцом. Меряю его. Он ли это сам? Конечно, нет. Это мое измерение. Как и во всем, что нас окружает в жизни. Точно так же, как все, что окружает нас в жизни. Я не измеряю его. Я измеряю особое явление, которое он пробуждает, вызывает во мне. Является причиной этого во мне.
Когда это явление, это, по сути дела, поиск. Это как бы прибор, а это не результат.
Конечно, мой инструмент, прибор, настроен на что-то. Есть какой-то диапазон измерения, есть определенная чувствительность. Но после того, как он устроен, этот прибор готов к тому, чтобы раскрыть какое-то явление, которое называется, например, электрическим током, напряжением, мощностью, все что угодно. Всегда так?
Да, но вы приводите пример из нашего мира ощущаемого. Но я говорю, в духовном мире мы в конечном счете не постигаем как бы ощущение, но мы всегда желаем прийти к этому ощущению, и это как бы ощущение, само стремление к ощущению.
Не знаю, это мир раскрытый, по-видимому, ты о нем понимаешь его. Еще вопросы? Да, Виктор.
Человек сидит в ресторане. Вы дважды начали говорить об этом. По сути дела, до последнего вопроса я слышал, что все это как в этом мире, как собака принимает еду от рук чужого. Мне кажется, что вы описывали состояние высшего, более лучшее состояние, к которому мы должны стремиться и начать понимать, что все зависит от отношений, что мы платим друг другу отношениям. И тот испорченный мир, который мы видим сейчас, это тоже отношения, потому что мы так относимся друг к другу, и поэтому он кажется тем, что он кажется. А когда мы можем и когда сможем заказать стек и почувствуем самые прекрасные вкусы, когда изменим отношения.
Ну, потому что это все существует в нашем мире.
Отношения существуют, но разбитые, поэтому кажется, как им кажется.
Ну, хорошо, пусть не будут испорченными, разбитыми. Например, я и мама. Мама отдает мне все свое сердце, и я чувствую отношения. Есть ведь такая вещь в мире? Существует, да, но...
Так на самом деле, почему эта реальность не является реальностью, к которой нужно стремиться? Почему это как собака, которая получает?
Почему не духовная?
Да.
А что здесь духовного? В чем духовное? Я не знаю, что в отношениях между, допустим, парнем, который знает, что мама относится к нему от всего сердца, на самом деле он это чувствует, он правда это ощущает. Допустим, сейчас кто-то из нас обратился бы к своей маме, а он уже вырос, допустим, и получил бы от нее, как в детстве, какое-то любимое блюдо. И мама рядом с ним стоит и наслаждается каждой его ложкой. А он уже взрослый человек, получает от нее. Почему это не духовное? Рахамим, ты слышишь? Не-не, у меня вопрос. Ты чужих вопросов не слышишь. И в этом проблема. Так что делать? Как же это разрешить? Почему это не духовное? Ты не понимаешь. Так какой твой следующий вопрос? О чем был вопрос?
Вопрос был, что в конце серии вопросов вы сказали, что это не духовное, это как животное, которое получает от своего хозяина, а не от кого-то другого.
Конечно.
И каждый раз, как вы рассказываете, как вы приходили к маме и ели, это доставляло наслаждение, я говорю, я тоже иду к своей маме и делаю то же самое. Почему это не духовное? Я знаю, что это не духовное, и ответа у меня нет.
А что же, да, духовное? То, что мы изучаем? Хорошо? Ну вот, по крайней мере, это мы понимаем. Это упражнение... Да, задание. Задание дня. Как в школе это говорят об этом? Домашнее задание. О, да, так лучше. Больше заставляет. Итак, упражнение в том, как мы через ресторан, или, по примеру, мамы, или, по примеру, собаки, все что угодно. Приведите примеры. Два примера. Один пример. Как это принято в нашем мире. И второй пример. Как это наверняка относится к келим будущего, грядущего мира.
Перейдем к следующей части.